Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах в великий и радостный праздник Победы, исторический масштаб и значение которой не подвластны времени. Но те, кто воевал, трудился в тылу, в абсолютном своем большинстве, уже сейчас веруем, пребывают в Царстве Небесном. И сегодня мы напомним вам судьбы лишь некоторых из них. Двадцать 21 марта этого года исполнилось 6 лет, как отошел ко Господу в возрасте поистине библейском, в 91 год, митрофорный протоиерей Сергий Вишневский. Не раз звучали в нашем эфире беседы с отцом Сергием, но, думаю, в этот святой, великий день не лишним будет еще раз услышать голос отца Сергия Вишневского, митрофорного протоиерея, участника Великой Отечественной войны. Эту программу мы посвящаем его памяти. В ней прозвучат фрагменты бесед с отцом Сергием, записанных в разные годы. И я не устаю благодарить Господа за возможность общения с этим замечательным пастырем, настоящим, таким, каким и должен быть всякий священнослужитель, ведь мы называем его отцом не случайно. Так вот, отец Сергий действительно был тем самым любящим отцом, которому легко и не страшно, и не стыдно было открывать свое сердце, свою больную совесть, у которого всегда получал утешение, наставление, благословение. И сегодня я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы вы тоже вместе со мной вслушались в его голос, прислушались к его мыслям.
В Москве я был в 5 храмах, значит, Сокольники 15, потом нужно было отца Матфея, протопресвитера, на 3 года куда-то за границу. Он служит, за него я исполняю обязанности апостола Петра и Павла в Лефортове. 3 года. Потом 3 года в Никола-Хамовниках. 3 года. Потом вот Лучшее воскресенье на Неждановой. 6 лет на Пятницком кладбище. И 6 у Знамения. Знамение был мой 6-й храм, а уже во Фроловском 7-й.
Хорошее число.
Да. И везде, кроме как на кладбище, не было чудотворной иконы. Везде вот Сокольники, Иверская, апостолов Петра и Павла, потом Прощенница грешных в Никольской церкви в Хамовниках, Взыскание погибших на Неждановой. А вот на кладбище-то я пришел, нет. А я там нашел такую немножко несуразность. В храме, в пределе, в пивоте икона Млекопитательница. А тропарь Федоровской. А в алтаре наоборот. Значит, во времена при советской власти-то Федоровская царская, ее вот вынули. Я их, значит, на места свои. И каждую субботу по утрам, что ли, не помню, как совершается перед чудотворными иконами молебны. Вот я так и служил. Я, а после меня, до меня никто и после никто.
Я смотрю, у вас и в домашней-то вот келейке, по-моему, большинство икон Богородичных, Матери Божией.
Да, я как бы под покровом Божией Матери нахожусь. Родился в село Веденское, крестился в село Большое Богородское. После вот храм в этом, во Фроловском, только имея тоже к Тихвинской иконе. Ну, во-первых, у нас, я 6 лет с детства, я читаю книги. Вот сколько я за все прочитал их. Первые книги, у нас была маленькая библиотечка. И я прочитал, и уже потом, когда я в ремесленном училище во время войны учился и работал, то мой дворный брат меня водил в читальный зал, и я там уже дочитал, ну, в общем, читал. Да, и все перечитал, а мой старший брат Борис Николаевич, Царство Небесное, он к местному батюшке, отец Иоанн Скворцов, по-моему, это в Шестихине, село Поповка, когда папа в 38-м году умер, то мама стала учительницей, и мы уехали из Веденского, и вот ей дали в неполной средней школе, в начальной школе преподавать, и, значит, мы переехали. Значит, вот мой брат брал у него книги, читал, а однажды взял с золотым обрезом какую-то книгу, да, и оторвал корочки-то, стал возвращать, а батюшка говорит, а где корочки-то? Он говорит, а так было, ну, батюшка добрый был. Значит, я пошел, когда все прочитал свои, пошел к батюшке. А у батюшки, ну, у меня, как у батюшки, книг везде. В деревне, тут, и, в общем, горы книг. А он сказал мне, батюшка, выучи Отче наш и Богородицу, тогда я буду тебе давать книги. Я к маме. Мама, ой, говорит, отец узнает, будет сердиться. Ну, иди к бабушке, к папиной Федосии Ильиничне. Вот она мне продиктовала, я записал, я выучил и стал брать книги. А один мальчишка мне, одногодка, говорит, слушай, я тоже хочу. Ему тоже сказал, а он не мог выучить. Он говорит, знаешь чего, пойдем так, я буду стоять, а ты сзади подсказывай.
Молитву?
Да, Отче наш и Богородица. Ну, конечно, батюшка видел это. У нас соседка, у них полный чулан книг. Вот. И я ходил, просил, читал.
Вот как-то же Господь вложил, обычно ведь не очень-то сельские дети в те поры, да? Да, жили-то бедно, наверное, все-таки, да?
Бедно, да.
Вы услышали рассказ протоиерея Сергия Вишневского о начале его служения, о московских храмах, в которых ему довелось служить, о его детстве. Батюшка был ветераном Великой Отечественной войны, хотя воевать ему, по милости Божией, собственно, и не довелось. Вот как он об этом вспоминал.
Когда в 43-м году осенью меня призвали в армию, служил я 7 месяцев только, потому что я был негоден не только к строевой службе, но и не к строевой. Рост был меньше 1,5 метра. Вес еще хуже. Я был худенький. 36 килограмм.
Бараний вес, как в народе говорят, да?
Да. Так это... Да. И так вот, что интересно, что призвали-то в день, в ноябре, день святителя Дмитрия Ростовского. Ну, повезли нас. Да, меня мама провожала в районном центре, повезли нас на восток. Ехали долго, потому что все, что шло на запад, все им давали дорогу туда, ну, в общем, наверное, неделю. Город Слободской. За, ну, тогда Киров, а теперь-то это Вятка. Там разместили нас в бывшем женском монастыре. Эти казармы переодели, мы гражданскую сдали. Ну, такое специально-то нам по росту, большинство вот такие были не очень.
Дети войны, в общем, недокормыши.
Да, 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 да. И... Я заболел аппендицитом. Старшие говорят, знаешь что, хлеб ржаной не ешь, а то может заворот кишок. Ну и я не ел, то ли неделю, то ли... Ну, всё-то всё ел, а хлеб не употреблял. Потом выписали меня.
Без операции или оперирования?
Без операции, да. Поэтому вот они так, что тут такое лечение не очень. Взвесили, я был 32 килограмма уже. Конечно, начальство сполошилось. Да, вот я первый раз вышел, надо какое-то пройти расстояние. Был день праздника Красной Армии, 23 февраля. Когда призвали, еще была Красная Армия. А в 44-м году уже превратилась Советская Армия. Ну вот, я, значит, вышел в ветерок. Уже думаю, сейчас еще дунет, и я плюхнусь. Ну, начальство определили так. Отдельный батальон выздоравливающих. Эти батальоны были... Для солдат, для красноармейцев, для солдат, которые после госпиталя, их месяц держали при этом заведении и как бы такие санаторные условия поддерживали. Ну и сразу, меня сразу определили в местный отдельный батальон выздоравливающих, 17-й. Немного погодя, нас отобрали кого-то, кто-то похуже, что ли, послабей, и в город Златоуст.
На Урал.
На Урал.
Откормить немножко.
Да.
Подкормить.
Взвесили в начале, взвесили после, толку никакого. Как, какими прибыли, такими и убыли. Значит, сидит комиссия так в отдалении. Ко мне приближается врач, трогает, не знаю, вот так щупает то ли правую руку, то ли левую, и говорит, НГ-6 им. Я стал думать, что такое НГ-6. Ну, в общем, я узнал, НГ-6 это негоден на 6 месяцев освободить, домой отпустить.
От войны вас Господь берег, от оружия, от войны.
Да. Что интересно, что перед тем, как призвать в ноябре-то, была допризывная подготовка. И в нашем райвоенкомате Никоузском, значит, было постановлено изучить ротный миномет. Но я не участвовал, потому что меня сразу направили помогать на кухне.
Хорошая служба. Помогло это вам, батюшка, в себя прийти?
Да, дело в том, что до этого я не мог есть макароны и вермишель варить. Я всегда или не довариваю, или перевариваю. И научили вермишель хорошо готовить. Вот я, значит, не миномет, а в Челябинске. У нас уже был распорядок такой, как все на окраине города жили в помещении какой-то школы, рядом танковое училище. Вскоре после комиссии вызвали, дали на 2 суток еды, документ, сумки никакой не дали. Вот. Что сделали мы? Делали. Снимали нижние рубашки, завязывали рукава. И вот это... И я на вокзал, чтобы ехать домой.
Накануне вечером, готовя эту программу, переслушивая записи бесед с отцом Сергием, я старалась выбрать из них все, что наиболее актуально. И, поверьте, сделать это было трудно. Батюшка обо всем имел свое суждение нелицеприятное, хотя никогда не был резок, но любил говорить правду без умолчаний. В нем была какая-то подкупающая детская простота. Порой человеку, даже мало знакомому, вот так, как было и со мной в первые годы наших встреч, он открывал свои, казалось бы, сокровенные стороны жизни, мыслей, немало не заботясь о том, чтобы произвести некое впечатление, что ли, о себе, как о маститом протоиерее, собственно, которым он и являлся. И вот эта детская простота, она подкупала, располагала и как раз усыновляла нас отцу Сергию. Ты понимал, что если батюшка так всецело доверяет тебе, то ты не можешь не ответить ему тем же. И вот я заговорила об актуальных мыслях отца Сергия. Думаю, что вот одно из них будет как раз вот этот коротенький отрывок.
Все же атеизм был, вот только теперь, когда стал не социализм, не коммунизм, а...
Неизвестно что?
Нет, очень неизвестно, когда богатые...
Капитализм?
Капитализм.
Да у нас, по-моему, и не капитализм.
Ну что, капитализм, но неестественный. Там в Америке миллионеры, миллиардеры были, не одно столетие собирали это состояние, а тут в один миг. Это...
Ну да. Да.
Ну, насчет, значит, веры. Сейчас, конечно, начинается против веры, но не наши, а откуда-то с Запада, на патриарха. И чем-то не нравится и Владимир Владимирович.
Ну, понятно, чем. Государственник все-таки.
И он был бы, если бы не окружение. Другое дело, если бы был, как вот Нюрнбергский процесс. А ведь не осудили же. Вот сейчас бы должно бы осудить Михаила Горбачева за то, что развалил.
Наоборот, Нобелевская премия и да, почитаем да, да. очень многими. Ну, это мирская слава, которая...
Ну, для меня служение было все от начала. Я, видно, много действовало не только время, а мой род, что и по отцу не один век. По маме еще больше служили священниками Ярославской губернии.
То есть за их молитвы, вы считаете,
молитвы,
да?
Молитвы, да. Вот у У меня, конечно, такое получается, что я никуда не спешу, и главное вот, чтобы удовлетворить те, которые вот сегодня там пришли на молебен, и вот они должны получить все, чтобы... И я задерживаюсь.
Ну, устаете же, батюшка, устаете же, тяжело же. Вот мы стоим.
Между прочим, есть вот так я за собой замечаю. Теперь вот уж немало лет, когда я начинаю службу, вот я едва проснулся, едва приехал, полумертвым как бы начинаю службу. Особенно такая у нас. Вот я для того, чтобы за литургией люди причастились, я служу утреннюю утром, потому что вечером, вечернее, утреннее никто не приходит. А нужно хотя бы утреннюю, значит, я утренняя полтора часа, потом примерно полчаса, часы, третий, шестой, литургия полтора часа, видите, вот, а я начну в девять, и вот я до двух, наверное, вот служу. И там уже иногда и эти неуборщицы обижаются.
Люди в своих заблуждениях часто упорствуют. Вот люди как-то не хотят меняться, что называется, не слышат аргументов. Сейчас очень трудно стало. Никто никого не может убедить.
Что Господь такое? Создал человека для вечной жизни. Для вечной, чтобы человек был с Богом вечной жизни, а не с дьяволом. Для этого Господь определил такое количество лет, при котором этот тяжелый путь, а это путь 80 лет духовной войны с врагом, который бестелесный. Это же дьявол и демоны. Им не есть, не пить, не перерыв на обед, не отпуск.
Они, да.
Ничего, да. У них они только делают вред. То есть они проявляют ненависть не так на нас, а на Бога. Но поскольку мы, как это, рабами, мы сами себя называем церковь и смирение, а для Господа и нам в Священном Писании мы чада, мы дети. И вот чтобы досадить Богу вот на этих чадах, это война. Как говорят, каждому человеку, значит, ангел-хранитель, и мирянам, и бес-искуситель. Священнику 10, монаху 15. Я вот когда...
Ангел все-таки один, да, батюшка?
Один, но ангел, да, и он, как обычно, хороших людей, они незаметны, а плохие всегда на виду и известны. Демон, значит, вот мои 10 по очереди пакости творят. Ну, разные, но мелкие пакости-то. И не, им не позволено больше-то чего делать. Вот. Только от человека зависит. Если он хочет спасения, то знает, что через духовную войну. Значит, надо постоянно участвовать в ней. Все, какие дал Господь человеку дары, вот и сама жизнь, здоровье, там воля, чувства, все. Это непрерывное, непрерывное. Это же очень... И человек может, раз Господь это допустил, все может. Вот такие уже тяжкие грехи. Ну, я первый-то, как все знают, что хула на Духа Святого. Второй смертный грех, я считаю, это сквернословие. Третий – курение. И так далее, все 10 заповедей. И смотрите, человек, например, сколько там пьяница, или наркоман, или куритель, сколько же он все-таки живет. Вроде удивительно, что он, конечно, он сокращает себе жизнь там на 10 лет, может, но кажется, что она должна была бы уж прерваться значительно раньше, чтобы там лет 40 человек уже, потребляя все такое вредное.
Что ему, бес помогает?
Ну, Господь нисходит, терпит.
По надежде на...
Господь мог бы всех сделать святыми, но надо это добровольно из любви самому. Как резко жизнь была до войны. Во-первых, аборты почти, думаю, никого в деревнях никто не делал. Поэтому так 5-7 детей все провожали в армию без всяких комитетов матерей. Потому что все считали, что это закон защищать родину. А потом, кого не брали в армию, это тех считали уродами. Девушки уже замуж не выходили за таких.
Ну, да, ущербный вот. Вроде какой-то.
И все шли, и мама, чтобы сказать там, когда меня определили годные к военной службе и готовили уже к армии, мама пошла бы хлопотать, да вот он так, вот комиссию, там все, его умение было.
Батюшка, ну, справедливости ради надо сказать, что армия была другая. Не издевались,
никаких,
не убивали.
Никаких дедовщины, никакой.
Вот, вот, в такую армию, что ж, грех не пойти и долг не отдать. А сейчас ведь страшно.
Из какой среды-то? Раньше-то из какой среды шли? И какой из чего? Там дети многодетных матерей, здесь по одному, по два, остальное убиение абортом. Ясно, что. И опять-таки все зависело. Конечно, один-то балованный, все, нос поднимает, и все, а там обломает рога-то. Потому что такие же.
Ну да, то есть эгоизм вот этот вот.
Да, к материальному стремлению.
Ой, не то что стремление, а уже просто жаль, во главе угла.
Вот. Общество потребления.
Да, так что-то быстро мы это все переняли, очень быстро у Запада у этого, который...
Это потому что это болезнь, духовная болезнь. Да мало того, что болезнь, это эпидемия. Вот поэтому так. Я хоть и против того, что женщины ходят в брюках и с непокрытой головкой. Ну, так терпеливо, если где можно, объясняю, что почему. Да тем более, что прически-то какие, когда две космы не сюда вот так, а третья туда. Я это определил так, что раньше это ведьмы с такими волосами ходили, или блудницы, чтобы ясно было, к кому обратиться. И брюки. Это не русское, это... Женщины такие некрасивые в брюках-то, в самых лучших брюках.
Да, брюки-то теперь какие чудные стали. Теперь я уже смотрю, какие-то восточные шаровары носят. Вот раньше, которые восточная женщина носит под юбкой.
Оскудение, великое оскудение нравственности, морали, да. И всему.
Да, и женщина во многом очень
и в плену, не то что эпидемия, а в каком-то плену дьявольском. Мужчины тоже. Распространенно это однополые браки, ну, если даже не браки, а вообще мужеложство, где сказано в Священном Писании, что это неестественно. Лето, если было бы нужно, Господь бы создал одних мужчин. А вот создано было вот мужчина и женщина. Разница. Мужчина, кроме того, тоже должен. Бородка и усы обязательно. Обязательно. Это все равно, если сравнить, вот женщина стала бы бриться наголо, как некоторые мужчины бреются. Вот да. Старообрядцы-то все-таки, хоть они на внешнее больше, вот они-то соблюдают все. И в одежде, и в курении.
Многое утратили.
Так у нас вот где-то сказано, что третья или пятая часть всех верующих, что регулярно ходят в церковь и соблюдают, и все это.
Батюшка, скажите какое-то слово, там, не знаю, поздравление, назидание, утешение в завершении вот уж нашей беседы нашим слушателям. Что бы вы вот им пожелали?
Быть православным, иметь живую веру. Не только на одну внешность, на одну обрядность, даже если ее четко выполнять, чтобы все было одухотворено. Батюшкам особенно советую быть добрыми. Можно не иметь слуха, можно не иметь голоса, можно не иметь высшего духовного образования, можно быть не очень красивым, но обязательно добрым и простым. Никогда не отказывать всем, не спешить домой. Дела, конечно, есть важные, все это. Быть образцом для всех. Если не каждый день батюшкам, то прочитывать раз хоть неделю послание к Тимофею, еще вот каким должен быть священник. Вдавливать себя и быть этим. Не верить никаким слухам. Теперь вот вера самая святая. Но дело в том, что дьявол и его воинство стараются везде, всюду. Сейчас вот появилось новое язычество. Я прочитал, начал читать одну книжку, не выдержал, плюнул на него, на автора, да, и швырнул эту в помойку книжку. Оказывается, у нас, видишь, есть которые этих славянских богов и все. Зачем нам, русским нам, зачем нам иудейский бог, зачем, и значит, и Господа также к этому же присоединяет, ужас. Так что соблазнов очень много. Быть всем нам доверчивым, любить и ценить святейшего патриарха, который мудрый очень, не слушать никаких сектантов, никаких лже. Бывает это такой как бы авторитетный, так начинает искать в нашей вере, в нашей церкви, искать какие-то недостатки. В общем, самое-самое. И всегда иметь в голове, что придется когда-то отвечать. И, во-первых, и когда естественной смертью умрем, готовиться к ней. И если нас все-таки мы доживем до второго пришествия, чтобы всегда мы готовы предстать пред Господом с чистым сердцем, добрым сердцем.
Аминь.
Ну, в общем, все самое лучшее, самое нужное, самое приятное, самое необходимое, все вам хочется пожелать. Ну и желаю.
Многое вам благое лето, отец Сергий.
Насчет этого многое это лето, у меня на это есть очень интересное добавление. Я тягощусь, потому что у меня и так-то немного ли это. Вот поэтому я так уж, ну уж если запоют, ну пойте. Два раза для окружающей, а для меня вечная память присоединить. Значит, многое лето, вечная память. Вот это будет мне приятно.
Ну, это вы за смирение, так, со смирением говорите.
Да нет, нет, в самом деле, ну, это как хорошо, конечно, когда в 50 лет человеку. Ну, в 60, ну, в 80, в 90. Я-то, когда это слышу, вот там, восхваление, подразделение, то мне просто хочется на время провалиться под пол, а потом вылезти.
И в этом был весь он, протоиерей Сергий Вишневский. Рядом с высокими нравственными духовными уроками теплый человеческий юмор, глубокое смирение, вечная вам память. Дорогой отец Сергий.
Oh,
продолжение праздничной программы я расскажу о том, как приближали День Победы в моем родном сибирском городе Омске. Пушки молчат дальнобойные, взрывы давно не слышны. Что ж мне ночами спокойными снятся тревожные сны? Так словами этой послевоенной песни, пожалуй, мог бы сказать о себе каждый фронтовик. Герои сегодняшней передачи были на трудовом фронте, в глубоком тылу, в Сибири. Но им тоже все еще нет-нет, да снится война. Правда, не взрывы и атаки. Их война — это непосильный труд и бесконечные лишения, ежедневное ожидание весточки с фронта. Война изменила облик и судьбу небольшого Омска, рано закрывавшего оконные ставни осенними долгими вечерами. Старожилы помнят, как в эту пору бывало лишь трамвайчик громыхнет на повороте, да по-деревенски перебрехиваются собаки из подворотен домишек, тесно лепившихся вдоль Иртыша. Но уже в первые месяцы войны все подъездные пути заполонили эшелоны с техникой и людьми. В область прибыли 110 предприятий и 6 строительно-монтажных трестов. Все это надо было принять, обустроить, а главное – быстро запустить в работу. В считанные месяцы Омск превратился в один из крупнейших центров военной, а затем оборонной промышленности. Листаешь архивы предприятий, и впечатляет география. Моторостроительное объединение имени Баранова – это Запорожский завод, который прибыл 12 августа 1941 года, а уже 7 ноября на испытательный стенд поступил первый авиадвигатель. Приборостроительный завод имени Козицкого – это одноименный ленинградский завод. Электроточприбор – это киевский и краснодарский электротехнические предприятия. Завод тяжелого машиностроения – это брянский и конотопский паровозостроительные. Только в Омске они выпускали танки. А одними из первых уже в июле прибыли из Москвы опытный авиазавод номер 156 и конструкторское бюро «Туполева». Директором Омского завода был назначен вначале известный летчик, герой Советского Союза Анатолий Васильевич Лепедевский, а затем Леонид Петрович Соколов. Государственный комитет обороны постановил в предельно короткие сроки развернуть здесь серийный выпуск пикирующего бомбардировщика Ту-2, вспоминает начальник сборочного цеха тех лет Лев Андреевич Степаненко.
Ну, то, что мы сделали Ту-2 в течение полгода, это вообще было уму непостижимо. В недостроенных корпусах, достраивались корпуса и в то же время самолет. Наш сборочный цех был под навесом брезентовым. Поздней осенью уже было холодно, в телогрейках работали. Поставили паровоз, от него отапливали цеха. Так какое там тепло на весь завод паровоз? Ну, быстро тогда все это сделали. А вот в 1942 году, в конце уже года, была такая команда – прекратить, законсервировать все и сделать самолет Як-9. В кратчайшие сроки, это 3 месяца мы начали уже выпускать. Это сейчас непостижимо. Машину в день, потом 2, а к 1944 году мы уже стали выпускать 8 штук в день. И там же спали. Вообще официально 12-часовый рабочий день был. А фактически сборка работает часов 18. 16-18. Удивительно нас приняли омичи. Семья большая. А я еще им 5 человек. Женщина поплачет. Ну, что делать? Ну, куда же деться? Ну, давайте, идите. Только знаете что? Сделайте нам нары, чтобы ребятишки, значит, спали на нарах. Приняли с душой, как говорится. У вас нет посуды? Нате вот посуду. Все. А сами женщины, представляете? Детишки, домашние дела и работать на заводе. Как они справлялись, уму непостижимо. Но справлялись как-то.
Владимир Александрович Соломин – амич. И для него авиазавод, а позже объединение «Полет» стали судьбой. Он работал на заводе более полувека.
Мы создавали завод не на пустом месте. На завод пришли ветераны труда довоенного времени. И вот эти ветераны труда взяли на себя все тяготы создания той промышленности и всего того фундамента, который помог нам потом отстоять наше Отечество. Отечество было в опасности. Преклоняюсь перед Левом Андреевичем и многими другими ветеранами довоенного времени. Они приехали с золотыми кадрами, квалифицированными рабочими. Они создали костяк коллектива, в который влилась молодежь, коллектива, который смог создать выпуск самолетов высокого класса. Казалось бы, недоедание, тяжелые жилищные условия, недомогание. Но проявление энтузиазма, высокой ответственности за порученное дело, бескорыстность и вот сама отдача и беззаветный труд – это все как-то всех нас объединяло. Это давало такой сильный импульс. В 43-м году в 4-м квартале нашему предприятию присуждалось Красное Знамя Совета Министров. Приехали к нам летчики. Герои Советского Союза, состоялся митинг, вручили нам Красное Знамя, поблагодарили нас за самоотверженный труд, который мы сделали. Вручая знамя, директор завода Соколов преклонил колено, поцеловал знамя. Это было такое состояние, когда все тяготы, все забылось. То есть вот этот вот подъем, вот этот патриотизм связки тыла и фронта давал большой-большой импульс одержать ту великую победу, которую мы одержали.
Помню, как удивилась и даже не поверила вначале, узнав, что широкий и невероятно длинный космический проспект в Омске – это бывшая взлетная полоса военного авиазавода. А домики на Третьей транспортной улице – те самые, в которых жили сотрудники Туполевского конструкторского бюро, бывшие на положении заключенных, в том числе и Сергей Павлович Королёв, вновь вспоминает Лев Андреевич Степаненко.
Королёва, я с ним каждый день встречался, он был заместителем начальника фюзеляжного цеха, в котором я потом был начальником. Так он сидел на Колыме. А Туполев поставил такие условия, что вы мне дайте по списку, где по тюрьмам сидели вот такие вот. Ни за что некоторые были арестованы. По наветам всякие были такие. Ну, так вот, он их всех собрал. В том числе и Королёва. Он ее хорошо знал, потому что он был его руководителем его дипломного проекта, когда он кончал Баумский институт, Королёв. Он ее взял себе, и поэтому он приехал сюда вместе с ним. Он работал там сначала конструктором, потом технологом. То, когда кончился Ту-2 в 1942 году, его отозвали к Глушкову, Казань. Сюда. Туполев каждый день приходил прямо в цех. Его уже выпустили в Москве. Понятно. Раньше. А его товарищи окружения, они сидели еще, были на положении арестантов, так как и Королёв. Жили там возле завода. Я с ними каждый день встречался. Дадут дефекты. Кого-нибудь из них я ставлю известность. Придите, значит, решите вопрос, как оставлять или как переделать. И моментально все решали. Ну и Туполев. Очень много вопросов решал сам Туполев. Он каждый день утром приходит, а он как чувствовал себя хозяином, как по старой памяти. Начинает распекать нас. Вы что, до сих пор не сдали? Так он такой крикливый был немножко. Ну, он добрый человек был.
Читала воспоминания одной летчицы, что вот у нас были какие-то самолеты, как они вот теперь говорят, чуть ли не одноразовые. Я не помню, к какой модели это относилось, что они настолько мало были защищены, все это было просто фанерное. А вот к вашим этим якам это уже не относилось, это было более...
Нет, як уже был...
То есть считалось, у летчики чуть ли не смертники.
Нет, это самолет У-2. Нет, наши яки воевали... Очень хорошо, и мало было потерь.
А нарекания вот какие-то были? Пожелания, точнее сказать.
Конечно. Мы все время получали рекламации.
В ходе дорабатывался.
Да. В особенности Ту-2. Фронтовые бригады ремонтные. Они там на месте установили все.
Следили как-то за тем, как воюет ваш самолет?
Да? Ну, как же. Связь была самая такая живая связь.
Смотрю на статного, подвижного Льва Андреевича, и не верится, что ему уже 90. Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена Ленина, он – живая легенда предприятия, автор его рукописной истории, которую создавал своим трудом.
Когда начали поступать на фронт наши Ту-2, приехали летчики, в основном молодые, которые работали, летали на П-2. И они приехали переучиваться здесь и знакомиться с самолетом. Пришли в цеха, посмотрели, как там работает, во второй смене. Удивились, как можно так работать. Пришли в столовую, его повели на следующий день. А там у нас был директор такой, хороший мужик, но не особенно грамотный. Написано было меню «Суп лебединый». А руководитель был майор, седой такой. «Где же вы берете столько лебедей?» Говорит, «Вы что? Это же сколько надо лебедей, чтобы завод покормить?» А он даже не понял. «Да вон за забором там вот ребятишки ломают. Мешок принесет, мне тарелку супа. Суп лебединый».
Суп из лебеды.
Да-да. А он написал «Суп лебединый». Ну, это что такое? Ложка подсолнечного масла, поджаренный лучок. Вот суп такой. Ну, потом, когда уже подсобное хозяйство нам дали, тогда уже начали мясное блюдо. Начали рыбу ловить. Немножко легче стало. Я прямо сказал, что я завод полюбил и не хочу в Москву возвращаться. Привык к Омску. Полюбил народ омский. Коллектив. Жаль там.
Вместе с Львом Андреевичем и Владимиром Александровичем перелистываем книгу «Высота полета» об истории завода. Фотографии от военных и послевоенных самолетов до ракет и спутников.
Вот был, например, такой у нас Красенков Борис Васильевич. Он выполнял план на 400 с лишним процентов. На 400 с лишним процентов. Это был тысячник. Пришел из войны Мудров Борис Иванович. Тоже с наградами за военное время. То есть, если положить на веса то, что создано, и то, что сейчас является фундаментом для будущего поколения, это неоценимо. И это заслуга ветеранов военного времени и ветеранов труда послевоенного времени.
Мы до конца делали истребители. А после войны нам дали модернизированный Ту-2, то есть улучшенный. А потом нам дали Ту-4, это летающая крепость.
Когда мы закончили изготовление бомбардировщика Ил-28, нам дали самолет Ту-104 пассажирский. Это совершенно нового класса, с высокими технологическими возможностями и производством. И вот этот коллектив, который вырос в период военного времени, смог освоить этот самолет. Мы его сделали тоже очень много, чуть ли не в месяц сдавали этот самолет Ту-104. А потом на базе Ту-104 и просто квалификация инженерно-технического состава и кадрового рабочего состава мы смогли освоить и ракеты, и космические спутники.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1945 года за образцово выполненное задание по производству боевых самолетов завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Свыше 300 его работников удостоены орденов и медалей. Лев Андреевич Степаненко вновь побывал в цехах родного завода. И сердце прихватило. Пришлось вызывать скорую.
Плохо стало. Понимаете, ну, запустение какое-то. Ну, не то, конечно. Ну, все же кипело в то время. Ну, так что это действует на нас, конечно. Что вы, честно говоря, переживаете? Понимаете, ну как можно не переживать, видеть, что получается?
А как думаете, вот выберемся? Ведь войну-то труднее было все-таки.
Я думаю, что должны выбраться. Должны, не да, иначе.
А вот что нужно, чтобы выбраться, на ваш взгляд?
Поумнеть нашим руководителям надо. Поумнеть немножко.
Да и народу, я думаю, не мешает.
И народу не мешает.
Сороковые, роковые, военные и фронтовые.
Война была, это Россия.
А мы такие молодые.
Конечно, в душе оно сохранилось, и до сих пор забудешь, что делал вчера, сегодня, утром. А вот те военные годы я никогда не забуду.
Зоя Ивановна Богомолова, председатель секции ветеранов тыла Омского областного совета ветеранов. Вспоминая детство, она не может сдержать слез. Ее родная Боголюбовка, как и тысячи таких же российских деревушек, проводила в первые же дни войны всех мужчин на фронт, а молодежь на предприятия в город. Долгожданные каникулы обернулись для подростков не по возрасту тяжелой крестьянской работой.
Мне пришлось, конечно, оставить учебу, потому что мама неделями была в поле, сестра старшая была на кордной фабрике, брата забрали на Нижне-Тагильской металлургической.
По мобилизации, не просто?
Да, это было все по мобилизации. Приходилось все делать. И пололи, и копали, и убирали, и скирдовали, и жали. Вечерами женщины постарше, ну, мамы наши, родители, пряли, мы вязали, посылки посылали на фронт. Старались отдать фронту, все отдать, из своего личного подсобного все отдали. Надо было молоко сдать, яйцо сдать. Даже не думали о том, что себе ничего не оставляем, потому что считали, что туда надо в первую очередь. Только скорее бы закончилась война, и люди вернулись. Связали, скатали, так они хорошо получились, отправили, так вот легко на душе было. А потом, когда если еще получишь ответ благодарный, на седьмом небе были. Я часто вспоминаю, сколько было благодарственных писем с фронта, этих треугольничков. Я бы, конечно, сохранила. Ну, разве могла я, что вот такое время настанет, когда об этих годах вспомнят.
А фронтовые письма отца и брата в семье Зои Ивановны хранят до сих пор. Хотя судьбы Ивана Егоровича и Ивана Ивановича Ивановых, ее отца и брата, сложились благополучно, пусть с ранениями, но оба вернулись в родную Боголюбовку.
А папу как-то очень уважали в селе и до войны, и после войны. Малый стар всегда называли Ивана Егоровича на Самсона. Вот так как-то уважали родители за их трудолюбие, отношение к людям, за доброту. Папа был призван 5 декабря 1941 года. Был он на фронте на Ленинградском. Пришел после войны в августе месяце, 3-м по счету. В дом нельзя было войти. Откуда народ узнал? Это была как демонстрация. Второй, третий день был, когда папа приехал. Это можно целую книгу, да, повесть целую написать. Как было тяжело работать, но паники не было. Ждали, с каждым днем придет победа. Каждый день ждали, когда от папы придет письмо. Придет письмо, спрашиваем, ой, какого числа папа писал. И уже письмо поступило после Дня Победы. Радость была, что папа вернется. Не только папа, а все, которые остались живы. Я часто вспоминаю, очень часто. А когда День Победы был, и вот дядя Миша дома был и с работы бежит, и по переводку кричит, Анна, Анна, Победа. А мы не можем вот значит сообразить. Вот слышим слово Победа, Победа. А до нас вот эти не доходит сразу вот друг на друга. Смотрим, потом он подбежал, обнимает нас, говорит, победа, победа. И вот, знаете, на миг какое-то вот окаменевшее было состояние такое. А потом уже тихонько стали отходить. И вот, знаете, настолько этот день долго ждался, а пришел так неожиданно. Дай Бог никому этого не видеть и не знать, что такое война и что такое ждать столько лет победу. Не дай Бог никому, даже врагу не пожелаю. То, что мы в годы войны пережили.
Но как ни трудно и голодно жили, а все же дома, в родных стенах. Каково же приходилось сорванным с места эвакуированным, которых Омская область приняла за годы войны более 215 тысяч. 214 детских домов размещались в школах, больницах и семьях сибиряков. В области было развернуто 28 госпиталей. К концу войны их было уже 45. И до сего дня на многих старинных зданиях Омска сохраняются мемориальные доски с номерами госпиталей.
Очень много детских домов в Омской области эвакуировалось. Они были размещены и в городе, и в селе. И детских садиков, детских домов. Из Ленинграда очень много. Вот у нас, в нашем селе Боголюбовка, жила семья из Ленинграда, из Сестрорецка.
До сих пор приезжие отмечают, что характер такой сибиряков гостеприимный.
В годы войны мы не делили себе, там, приезжим. У нас все было едино. Все, вот, что у нас было, мы делились последним. И жили жилье свое предоставили, и с питанием. Первые годы же тяжело было им. И когда они потом стали возвращаться, ну, как родные братья и сестры, переписывались очень долгие годы, пока живы были. И некоторые до сих пор остались здесь.
Зоя Ивановна Богомолова задумала подготовить документальную экспозицию для музея боевой и трудовой славы о мечей.
Просто хотела показать, что в годы войны омские предприятия оборонной промышленности, ну, войну они все были оборонные, дали в годы войны фронту. От души я за эту работу взялась. Откликаются, вот представили, и сделать стенд музея боевой славы.
Колхозы и совхозы области дали фронту в годы войны 122 миллиона пудов хлеба, свыше 7 миллионов пудов мяса, более 500 тысяч пудов молока, много картофеля и овощей. Вместе с сибирским тылом область питала фронт продовольствием и военной техникой. В годы лихолетия Сибирь поистине стояла за Москвой.